Говорит Радио Свобода.
В Москве 2:00 ночи, у микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска последних известий программа «Общественное мнение».
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко о главных новостях. Горнякам шахты «Распадская» обещана их средняя зарплата на время ремонтных работ. Дмитрий Медведев считает нецелесообразным слияние «Газпрома» и «Нафтогаза» Украины. В Таиланде власти продолжают разгонять акции протеста оппозиции. Горнякам шахты «Распадская» в Кузбассе, где 9 мая произошли два взрыва, обещана выплата их средней зарплаты на время восстановительных работ на шахте. Об этом сообщила «Интерфаксу» в воскресенье пресс-секретарь «Распадской» угольной компании Галина Ковальчук. Глава компании Геннадий Козовой заявил, что восстановительные работы займут не менее года и обойдутся в 6 миллиардов рублей. Обстановка в Междуреченске, где находится «Распадская», по последним данным нормализовалась. 14 и 15 мая там проходили акции протеста шахтеров, требовавших улучшения условий труда. Протестующие перекрывали железную дорогу. В городе Рубцовск госпитализированы 3 участницы голодовки на Алтайском тракторном заводе. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, у одной женщины обморок, у двух других сильная простуда. В субботу около 80 рабочих предприятий объявили бессрочную голодовку, требуя выплаты зарплаты и выходных пособий. Долг завода сотрудникам составляет около 100 миллионов рублей. Инициатор акции протеста, депутат Алтайского краевого парламента Сергей Юрченко, в понедельник предстанет перед судом по обвинению в организации несанкционированного митинга. В ряде российских городов в эти выходные прошли митинги в защиту бесплатного образования и медицины. В мае в России был принят закон, наделяющий бюджетные учреждения правом получать доход. О митинге в Петербурге рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Нет коммерциализации бюджетной сферы, нет ликвидации бесплатного здравоохранения. Сохраним отечественную науку. С такими лозунгами вышли люди, договорившиеся об акции протеста в социальной сети ВКонтакте.ру и уже ранее прошедшие колонны в рамках первомайского шествия. Об основных требованиях митинга говорит представитель движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик.
Требования отмены федерального закона, благодаря которому социальная сфера становится в значительной степени платными. Требования широкого и гласного общественного обсуждения данной законодательной инициативы и принятия его в новой редакции по итогам этого обсуждения. И призыв к созданию широкого общественного движения в защиту образования, науки и культуры.
Среди выступавших на митинге были рок-музыкант Юрий Шевчук, кинорежиссер Юрий Мамин, депутат Госдумы Елена Дропека. Следующая акция протеста назначена на 1 июня, Международный день защиты детей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев считает нецелесообразным слияние российского концерна «Газпром» с «Нафтогазом» Украины. В интервью украинским СМИ, которое Медведев дал накануне визита в Киев, российский президент отметил, однако, что возможно создание совместных предприятий и другие формы тесного сотрудничества двух стран в нефтегазовой сфере. По словам Медведева, эта тема будет одной из основных на его переговорах с президентом Украины Виктором Януковичем. Визит российского президента намечен на 17-18 мая. С предложением объединить «Газпром» и «Нафтогаз» выступил 30 апреля премьер-министр России Владимир Путин. Украинская оппозиция, несмотря на запрет суда, намерена провести сегодня в Киеве акцию протеста против политики новых властей. Организатор акции «Всеукраинское объединение «Свобода» и другие национально-патриотические организации соберутся на Софийской площади, которая не указана в списке запрещенных для проведения митинга мест. В понедельник с официальным визитом на Украину прибывает президент России Дмитрий Медведев. Оппозиция призывает не допустить подписания новых соглашений, которые, по ее мнению, ограничивают суверенитет от страны и наносят ущерб экономической безопасности Украины.
Нас волнует возможность передачи НАК «Нефтегаз Украины» РАО «Газпрому», создание так называемого совместного предприятия по эксплуатации атомных станций Украины, по эксплуатации урановых рудников украинских. Это будет реальное уже влияние иностранного государства через государственные компании или межгосударственные компании на экономический потенциал нашей страны.
Заявил Радио Свобода представитель оппозиции и депутат Верховной Рады Сергей Соболев. 33 человека погибли и 239 ранены, по уточненным данным, в результате столкновения между силами безопасности и сторонниками оппозиции в столице Таиланда Бангкоке. Столкновения в центре города, где оппозиционеры полтора месяца назад разбили свой лагерь, продолжаются с четверга. Власти Таиланда отвергли предложенные оппозицией переговоры при посредничестве ООН. Женщинам и пожилым людям предложено покинуть район беспорядков. Не исключено, что в понедельник армия попытается очистить от оппозиции в центр города. Командование армии Таиланда призвало неправительственные организации вступить в переговоры с манифестантами и убедить их покинуть лагерь протестующих.
Мы поручили полиции, Красному Кресту и неправительственным организациям войти на территорию лагеря протестующих и убедить людей, особенно женщин, детей и пожилых, покинуть эту территорию.
Сказал представитель командования таиландской армии. Турция заявляет, что ей и Бразилии удалось достичь соглашения с Ираном, которое может прекратить конфликт вокруг иранской ядерной программы. Турецкий министр иностранных дел Ахмед Давутоглу заявил, что соглашение было выработано по итогам переговоров в Тегеране с участием президентов Ирана и Бразилии и премьер-министра Турции. По словам Давутоглу, речь идет о передаче иранского ядерного сырья для обогащения в Турцию. Это поставило бы ядерную программу Ирана под контроль мирового сообщества. Официально соглашение будет обнародовано сегодня днем. Турция и Бразилия – непостоянные члены Совета Безопасности ООН. Они выступали против ужесточения санкций в отношении Ирана в связи с его отказом от сотрудничества в ядерной области. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша передача посвящена памяти Юрия Левады, выдающегося российского социолога. В этом году, 24 апреля, Юрию Александровичу исполнилось бы 80 лет. В передаче участвуют директор Левада-центра Лев Гудков, независимый исследователь Татьяна Ворожейкина и профессор Виктор Шейнис, известный российский политический деятель, политолог, доктор экономических наук. Прежде всего, я хотела бы, чтобы прозвучал голос самого Юрия Александровича. Это фрагмент передачи Егора Яковлева «Поговорим с друзьями о России», в котором гостем был Юрий Левада. Программа вышла в эфир 11 января 2004 года.
Формальная социология в эмпирическом смысле этого слова в нашей стране исчезла в конце 20-х годов. И социологии иногда, правда, называли то учение об обществе, которое считали официальным. Эмпирические исследования стали возникать в 60-е годы. Сначала в разных местах, потом была попытка создать институт. ИКСИ он назывался у нас с 68-го года. Но его судьба тоже была довольно сложна. Всякую вещь можно использовать по-разному, в том числе и социологию, и социологические исследования. Когда казалось, что они становятся не такими, как надо, тут мешали. Иногда пытались сделать такими, как следует. Тоже было. Да и сейчас есть.
А что, социология действительно опасна для определенного режима и определенного состояния общества?
Ну, все может быть и опасным, и наоборот, использованным. Вот радио, мы сейчас работаем на радио. Радио может быть средством просвещения, но также и средством затемнения. Что когда больше, это надо смотреть более детально. Ну, и любая другая дисциплина. Хоть кино, хоть музыка, хоть и социология тоже. Я бы к слову «социология» добавил слово «независимое». Независимое и серьезное. Ну что, бывают дисциплины и зависимые, и не слишком серьезные. Есть очень много организаций, которые называют себя и социологическими, и изучающими то и другое. Мы старались быть научными и независимыми. Ну, вероятно, где-то что-то не всем это нравится. В этом все дело.
Прозвучал голос Юрия Левады. Здесь, в нашей студии, собрались сегодня люди, хорошо знавшие Юрия Александровича, его коллеги и друзья. Лев Дмитриевич, с каким чувством вы вспоминаете Юрия Леваду? И расскажите о нем нашим слушателям, пожалуйста.
Ну, с каким чувством? Это очень лично и действительно трудно. Я бы не хотел об этом сейчас говорить. А вспоминаю, ну, как... Это мой учитель, это человек, с которым я, в общем, почти 40 лет вместе прожил, и очень многим обязан, и благодарен, и все, чего хотите. Сложный комплекс отношений. Я был у него студентом в 69-м году, слушал его лекции на журфаке. Это были первые лекции в СССР по социологии. Он действительно читал, он великолепно. Это был просто... Глаза открывались, когда он читал, потому что это не просто было новое знание, это новое видение реальности, ну, некоторая другая картина, другое понимание реальности. Вот. Потом ну, я начал ходить к нему на семинары и стал сотрудником, самым младшим сотрудником его сектора. Потом, ну, надо сказать о Леваде вначале. Он родился в Венеции, в такой интеллигентной семье. Его мать была журналисткой, отец – драматург, лауреат Сталинской премии Александр Левада. В 17 лет он поступил на философский факультет МГУ, окончил его, начал заниматься Китаем. Выучил язык, прожил почти год, ну, несколько месяцев, во всяком случае, в Китае. Написал диссертацию «Народная демократия в Китае». И тогда, видимо, возник первый интерес, насколько устойчива тоталитарная система, насколько она жизнеспособна, чем отличается российская система от других. И вот этот интерес, видимо, к проблемам идеологии, веры, на чем держится порядок, во что люди верят, что объединяет людей, он, в общем, стал центральным во всей его работе. Он обратился к религии, идеологии, к социологии религии. Первые его книжки были связаны с этим. Одновременно занимался проблематикой использования кибернетических методов и моделей в социальных науках, принцип обратной связи, начал интересоваться проблемой гуманизма, написал несколько статей на эту и массовой культуры. О развлечении элитной культуры, массовой культуры, проблематика гуманизма вот Ярда де Шардена, у Рассела, там целый круг таких статей. А дальше все больше и больше смещался на теорию социологии. И вот, собственно, когда возник институт не социологии, а конкретных социальных исследований, слово «социология» было под запретом, он возглавил сектор теории исследований, где впервые в советское время начался систематическое освоение опыта западной социологии. И не только социологии. Это был довольно сложный синтез и социологического знания теоретического, и антропологии, и культурологии, и истории. Наука, он никогда не держался какой-то одной схемы. Это должно... В его представлении наука – это сложный такой понятие. Конструкция. Точнее, это способ видения и интерпретации, а не какая-то определенная схема. Начиная с 67 по 69, он вот читал первый курс этих лекций, которые вызвали жуткое раздражение, обвинение в подрыве, истмата, идеологии, всего этого. И последовал целый ряд обсуждений, в том числе и в Академии общественных наук. И, собственно, с этого начался разгром социологии, вот в том форме, в которой она возникла. В 60-е годы институт начали шерстить. В 72-м году, собственно, пришел новый директор Руткевич, прозвище «Бульдозер», и начались чистки в институте. Вот. Всех сотрудников Левады и центра выкинули, ну, и вообще говоря, почистили весь институт. Там из 35 кандидатов осталось, если я не ошибаюсь, 9, а из докторов 2. В институте. То есть была полная вот зачистка института. И в последующее время Юрий Александрович практически не имел возможности печататься. За 15 лет у него вышло 3 статьи всего. Но эти статьи были, как вот сказал мой коллега Алексей Левинсон, с потенциалом монографии. Это были предельно сжатые такие работы по антропологии Карла Маркса, по теории социального действия и по тому, что называется репродуктивной системой, то есть как воспроизводится общество. Это очень сжатые и очень важные, очень серьезные работы.
Ну и потом, уже 80-е, ВЦИОМ.
80-е годы, действительно, когда появилась возможность, он сразу же включился в общественную деятельность, начал выступать, писать. И когда Татьяна Ивановна Заславская предложила ему вот, стать сотрудником нового центра, он поставил только одно условие – собрать всех своих бывших сотрудников, с кем он работал. И начался совершенно новый период жизни.
Программу «Общественное мнение» мы продолжим после объявления.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Лев Гудков, директор аналитического центра Юрия Левады, Татьяна Ворожейкина, независимый исследователь, и профессор Виктор Шейнис. И это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свободы», и ведет Вероника Баде. Мы следующий вопрос Виктору Шейнису. Виктор Леонидович, вы были другом Юрия Левады. Что вам прежде всего вспоминается о нем?
Очень трудно в коротком выступлении сказать о Юрии Александровиче. Начну с личного. В 77-м году моя жена и я переехали из Ленинграда в Москву. Приехали мы уже не очень молодыми, мягко говоря, людьми, и все наши человеческие связи остались в Ленинграде. Расстояние не столь большое, но дружеские отношения всегда для нас были очень важным компонентом нашей жизни. Конечно, в Москве мы кое-кого знали, но эти отношения надо было налаживать в значительной мере сызнова. А Юрия Александровича лично мы тогда еще не знали. Хотя, конечно, о том, что это за человек, что это за ученый, его слава, его популярность, его авторитет – в общем, достаточно известны были и в ленинградских академических кругах. Так вот, когда мы познакомились с Юрием Александровичем, он стал одним из самых близких наших друзей. И, понимая, насколько важно сказать о Юрии Александровиче как об ученом, как об общественном деятеле, хотя он открещивался от этого, мне хотелось бы прежде всего подчеркнуть какие-то его личностные качества. Он был одновременно человеком закрытым и очень открытым. Закрытым по отношению к своим делам, к своим внутренним личным проблемам. О них мы почти ничего не знали, он уходил от этих разговоров. И открытым по отношению к тем людям, с которыми он встречался, его живо волновали, интересовали мысли, дела, переживания тех людей, с которыми он встречался. Говоря о Конечно, контакты и отношения были очень многообразны, разнолики, но мне хотелось бы сказать об одном проявлении его и интеллекта, и общественного темперамента, о котором, может быть, известно меньше, чем о других публичных сторонах его деятельности. Где-то вскоре после того, как мы познакомились, помимо широко известного семинара, методологического семинара Левады, в котором принимали участие многие, был еще сравнительно небольшой незримый колледж, который возник по инициативе нашего общего друга, тоже ныне, к сожалению, покойного Леонида Гордона, которым непременным участником был Юрий Александрович. Мы обсуждали самые актуальные политические вопросы, которые волновали всех, и обсуждали не так, как это обычно водится на встречах своего рода пикейных жилетов. Это были разговоры домашние, разговоры на кухнях, но это были разговоры строго организованные, к которым готовились такие вопросы, как Афганистан, как отношения внутри нашей верхушки, закрытые, но какая-то информация просачивалась. И, конечно, с 80-го года это Польша. Поразительно, как Юрий Александрович находил время читать, по-моему, все сколько-нибудь значимые материалы по событиям в Польше. Мы встречались достаточно регулярно, часто, ну, наверное, не реже, чем два раза в месяц. И Юрий Александрович переходил с огромным пакетом газет, и дальше шла его информация, обсуждения, варианты, сценарии. Случилось так, что последняя встреча, вот, ну, не последняя, но одна из последних встреч, когда ситуация, в общем, шла по восходящей, случайно так получилось, была 12 декабря 81 года. Мы обсуждали развитие событий, обсуждали, каким образом развитие пойдет. Две невозможности. Невозможность для нашего начальства терпеть то, что происходит в Польше, и невозможность поступить с Польшей так, как с Чехословакией в 68-м году. Вот вокруг этого шло обсуждение. Поздно вечером мы разошлись, а рано утром следующего дня мы узнали о перевороте Ярузельского, о том варианте, который придумали. Вот для Юрия Александровича политика была менее всего политиканством, менее всего, я уже упомянул это, разговором пикейных жилетов. Он и политику воспринимал как ученый, и воспринимал с известной отстраненностью. Вот в заключение этой части моего рассказа мне бы хотелось, оттолкнувшись от того, что уже упомянул Лев Гудков, приход ну, своего рода гангстера, рейдера в институт социологии, которому было поручено уничтожить, по сути дела, это учреждение. Характерно, как Юрий Александрович, мне запомнились эти слова, сказал об этом, ну, извините, негодяи. Он сказал: «Человек нехороший во всех отношениях». Вот это очень характерно для стиля Юрия Александровича, для его отношения и для его восприятия. Мне трудно было, я, наверное, более эмоционален, мне было трудно, но я до некоторой степени всегда завидовал его человеческому подходу.
Спасибо. И Татьяна Евгеньевна, ваши воспоминания, Юрий Александрович, и, может быть, уже можно несколько слов о его роли для его деятельности для науки, для общества российского.
Ну, я из всех здесь присутствующих меньше всего знала Юрия Александровича, а я начала... Конечно, я слышала о тех событиях, о которых Олег Дмитриевич рассказывал, 1972 года, я тогда на втором курсе училась, но просто были знакомые в семье, которых это тоже коснулось, разгром социологии, и с тех пор я слышала имя Левады, но, конечно, стала его воспринимать, читать во время перестройки, когда начали публиковаться его материалы в печати, и когда уже в конце 90-х, в начале 2000-х годов мы стали с ним общаться. Сначала это было связано с организацией, с участием и с организацией ежегодной конференции в Московской высшей школе социальных и политических наук, где я тогда работала, семинар конференция называлась «Пути России», или сначала «Куда идет Россия». Вот, поскольку ее вела Татьяна Ивановна Заславская, то я с одной стороны, и Юрий Александрович, все больше и больше мы встречались по делу, и должна сказать, что у меня с самого начала сильнейшее впечатление произвело сочетание масштаба личности, который чувствовался, причем он мог ничего не говорить, он мог просто молчать, и абсолютного отсутствия не то что снобизма, позы, а исключительной абсолютно простоты, и видно было, что это вот так естественно так происходит. Я расскажу один коротенький эпизод, который, к сожалению, уже случился за... наверное, месяц до его смерти, в сентябре, октябре, в начале октября 2006 года мы вместе с Левада-центром организовывали семинар международный. И я занималась всей организацией, но Левада-центр меня понимал логистикой. Я каждый раз, когда звонила в Левада-центр, я натыкалась на Юрия Александровича, и он мне говорил, что вам нужно? А я говорила, что нужно, и он принимал решение. И я потом один раз не выдержала и сказала, я говорю, вы знаете, может быть, все-таки найдется кто-то другой, кто мог бы решить вопросы такси, там, устройства, прочих вещей. Я говорю, все равно, что забивать микроскопом гвозди. На что он совершенно искренне рассмеялся и сказал, микроскоп иногда для этого очень хорошо подходит. Вот, а если говорить о нем как ученом...
Я думаю, мы продолжим это дальше по ходу программы. Сейчас первую часть нашей программы завершает рубрика «Система понятий». Одна из последних книг Юрия Левады, написанная в соавторстве со Львом Гудковым и Борисом Дубиным, называлась «Проблемы элиты в сегодняшней России». О том, что понимается в социологии под термином «элита», рассказывает ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зорко.
Понятие «элит» введено в обращение итальянскими социологами Паретто и Моска в конце 19-го, начале 20 века. Это был период, когда разрушалось, собственно, окончательно сословное устройство общества и возникало новое буржуазное демократическое гражданское общество. Связано это было с появлением групп, которые претендовали на влияние и высокий статус, но не в силу своего происхождения или принадлежности к аристократии, а в силу своего авторитета, влияния, в силу способности к управлению. В этом смысле понятие элиты и замещало прежние сословные группы. В России, на самом деле, в социологии до сих пор, пожалуй, нет ясного понимания, что такое элита. И в основном есть традиция идентифицирования этого понятия с властью, с высшим руководством, начальством. И в этом смысле можно говорить о том, что в таком случае не проводятся различия между, собственно, номенклатурой, которая была характерна для тоталитарного общества, и посттоталитарными типами управления, которые уже относятся к такому состоянию общества, где развиваются другие как бы формы рекрутирования в старом смысле слова властных или других авторитетных групп. Вот мы в центре исходим из понимания более широкого элиты, то есть это группы, чей авторитет держится на том, что члены этой группы демонстрируют наивысшие достижения в своей области. Соответственно, мы можем говорить о многих элитах, то есть это не обязательно элита властная, а это и культурная элита, это может быть и спортивная элита, и военная элита, и так далее.
Гостем рубрики «Система понятий» была социолог Наталья Зорко. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде, в ней участвуют директор Левада-центра Лев Гудков, независимый исследователь Татьяна Ворожейкина и профессор Виктор Шенис. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 2 часа 30 минут ночи. Коротко об основных новостях к этому часу. Горнякам шахты «Распадская» в Кузбассе, где 9 мая произошли два взрыва, обещана выплата их средней зарплаты на время восстановительных работ на шахте. Глава «Распадской» угольной компании Геннадий Козовой заявил, что восстановительные работы займут не менее года и обойдутся в 6 миллиардов рублей. Президент России Дмитрий Медведев считает нецелесообразным слияние российского концерна «Газпром» с «Нафтогазом» Украины. В интервью украинским СМИ, которое Медведев дал накануне визита в Киев, он отметил, однако, что возможно создание совместных предприятий и другие формы тесного сотрудничества двух стран в нефтегазовой сфере. В Бишкеке у здания Службы национальной безопасности в воскресенье собрались сторонники и противники лидера Компартии Киргизии Исхака Масалиева. Масалиев был задержан по подозрению в причастности к организации массовых беспорядков в трех южных областях страны. 33 человека погибли и 239 ранены, по уточненным данным, в результате столкновения между силами безопасности и сторонниками оппозиции в столице Таиланда – Бангкоке. Не исключено, что в понедельник армия попытается очистить от оппозиционеров центр города, где разбит их лагерь. Турция заявляет, что ей и Бразилии удалось достичь соглашения с Ираном, которое может прекратить конфликт вокруг иранской ядерной программы. Официально соглашение будет обнародовано сегодня днем. Речь, по предварительным данным, идет о передаче иранского ядерного сырья для обогащения в Турцию. Нефтяная компания British Petroleum сообщила в воскресенье, что ей удалось начать откачку большей части нефти, вытекающей из поврежденной скважины в Мексиканском заливе.
Вы слушаете программу «Общественное мнение. Граждане России». У микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. Со мной в студии независимый исследователь Татьяна Вражейкина, директор Левада-центра Лев Гудков и профессор Виктор Шенис. И, Татьяна Евгеньевна, прошу вас продолжить.
Я хочу вот от их личных впечатлений перейти к тому, как мне, собственно, представляется значение Левады. Оно многостороннее. Прежде всего, я бы сказала, вот Лев Дмитриевич очень часто пишет об отсутствии образцов. Вот Левада был таким образцом. Я это ощущала, когда вот судьба сделала мне этот подарок, позволив последние 5-6 лет с ним общаться. Он был человеком не только потрясающе глубоким ученым, о чем я хочу сказать несколько ниже, ученым, обладавшим уникальными, на мой взгляд, качествами, но и предельно свободным человеком. Я видела, как он держался, я не застала истории 1972 года, а вот истории 2003 года, когда под предлогом приватизации власть разгоняла старый ВЦИОМ, и совершенно очевидно было, что убрать надо было Леваду. Вот, я помню, что когда я по радио об этом услышала и прибежала к нему еще в здание ВЦИОМа и стала с ним разговаривать, он держался вот примерно так же, как Виктор Леонидович описывал, совершенно спокойно, хотя видно, чего им это стоило. Вот. И когда он мне сказал, как бы между прочим, что с ним уходят все сотрудники до последней машинистки, я сказала: ну, Юрий Александрович, вам не на что тогда жаловаться. Он сказал: а я не жалуюсь. Вот. И теперь самое важное о нем как исследователе мне хотелось бы сказать. Я думаю, что он в высшей степени обладал одним качеством. Я никого из тех ученых, с которыми меня сводила судьба на протяжении моей жизни, не могу рядом поставить с ним. Я бы так сказала, это не только независимость от схем, о чем Лев Дмитриевич говорил, но и предельная независимость от собственных предыдущих теоретических наработок. Отсюда потрясающее чувство нового. Он был в этом смысле наиболее чувствителен к нему, и в сочетании с тем чувством истории, которое он обладал, это давало исключительный эффект. Я Я приведу один пример. Это его мгновенная реакция на выступление против монетизации льгот. Так получилось, что его выступление на конференции, вот, которую я упоминала, о пути России в 2005 году, было 22 января. Он посвятил его выступлению против монетизации льгот. Он единственный был, кто вспомнил, я историк по образованию, меня не клюнул жареный петух, что 22 января это и есть 9 января, вспомнил о событиях 905 года. Вот это присущее ему чувство истории, и, я бы сказала, то, как он потом в двух или нескольких материалах проанализировал эти выступления, оно дает представление о том, как он думал, как он мог отходить от каких-то предыдущих своих взглядов. Они не были ему дороги. Обычно над ученым давлеет то, что вот он шел от жизни, и отсюда предельная научная глубина, очень высокий уровень теории и, я бы сказала, всякое отсутствие снобизма по отношению к тому предмету, которым он занимался, народом, общественным мнением. В этом смысле его статьи об обычном человеке, о простом человеке, они, в общем, проникнуты тем, что, на мой взгляд, для исследователя является важнейшим — способностью понять свой предмет и сочувствовать.
Спасибо большое, Татьяна Евгеньевна. Сейчас рубрика «Опрос Радио Свобода». На минувшей неделе корреспондент Радио Свободы Дмитрий Лишнев провел в Чебоксарах опрос на тему, с какими проявлениями национальной нетерпимости вам приходилось сталкиваться. Давайте послушаем.
Да не особо не приходилось, кстати, сталкиваться. Я сама нормально отношусь к этому. Ну, а есть, конечно, в транспорте люди, значит, если начинают, допустим, разговаривать на другом языке, там замечания делают и все прочее. На работе тоже моменты бывают. Кто-то разговаривает на своем языке, кто-то, значит, хочет на своем говорить. В школе вот изучают чувашский язык, в частности, у нас здесь чуваши, да. Многие родители недовольны.
Я не сталкивался.
Нет, не приходилось, нет.
Бывают разговоры, то, что вот слишком много вот приезжих, ну, недолюбливают как бы, то, что вот занимают наши рабочие места. По отношению, вот, допустим, к таджикам, узбекам, как бы наши люди без дела, вот пьют, ходят, шатаются, они работают, деньги зарабатывают наши. Вот такие разговоры как бы идут.
Насчет русских чувашей слышала, но вообще не сталкивалась, все хорошо.
Но было точно. Везде помаленьку, но вот не так вот прям, чтобы так страшно все было.
Разборки на поселке с цыганами. Ну, набросился цыган. И мой родственник получил от него.
В детстве, вот, например, мы поехали в Казахстане, жили, и нас там всегда называли этими какими-то чукчами, от того, что мы чуваши. Было такое. Сейчас я в последнее время такого не слышу.
Ущемление коренного населения, захват власти выходцами этнических группировок с Кавказа.
Я такими вещами не встречалась. Я все время с чувашей живу.
В армии мне приходилось с этим сталкиваться. Если говорить, что как бы мои отношения, то мне, ну, без разницы, как бы нетерпимость.
Говорили жители Чебоксар. Лев Дмитриевич, ваше впечатление от услышанного?
Ну, это некоторая картинка, действительно. Я не могу сказать, что тут как-то количественно выражено. В принципе, она действительно отражает повышение нетерпимости, ксенофобии. Этот процесс начался со второй половины 90-х годов и достиг пика в первый срок правления Путина. Вот максимум ксенофобии было. Потом чуть-чуть начал снижаться. Снижаться по ощущению. Это не значит, что агрессия такая бытовая уменьшилась. Скорее просто понизилась сама норма восприятия, чувствительности к этой проблеме, к этой проблематике. Ну, это реакция неразвивающегося общества, которое усиливает внутренние этнические перегородки.
Виктор Леонидович, ваши впечатления, и в чем, на ваш взгляд, с чем, на ваш взгляд, связана популярность националистических настроений в России?
Вы знаете, я думаю, что общество, потерявшее ориентиры, потерявшее какие-то четкие ориентации, истинные или ложные, другой вопрос, обращается к тому, что лежит на поверхности. На поверхности этничность, на поверхности раздражающий фактор чужих, людей на тебя не похожих. И я думаю, что тут заложена чрезвычайно большая опасность, и ответственность нашей интеллигенции, людей размышляющих и чувствующих социальную ответственность, всячески противостоять этому очень злому и очень опасному по ветрю.
И, Татьяна Евгеньевна, ваш взгляд на проблему?
Вы знаете, я как раз услышала вот в этом сюжете из Чебоксар скорее не очень высокий уровень национального напряжения. И я думаю, что люди, которые издавна живут вместе, они как бы воспринимают это как нормальную данность. Большинство было спокойных комментариев. Другое дело Москва, где ксенофобскими настроениями пронизано, в общем, воздух города. Хотя мне кажется, что в последнее время это снижается, и мне хочется надеяться, что само количество приезжих в Москве, в общем, все приезжие в конечном счете, хорошо бы об этом помнить, вот, но что оно само и занятие ими определенных ниш, я не знаю, водителей автобусов, как вот у меня, например, на Юго-Западе происходит, выход их за пределы таких сфер напряжения, как торговля, оно будет это снижать. Если, конечно, государство будет действовать, как оно пытается в последнее время действовать, достаточно решительно по преследованию убийств на национальной и расовой почве.
Мы переходим к рубрике «Новые исследования», в которой будем знакомить слушателей с наиболее интересными социологическими исследованиями, которые появились в последнее время.
Исследовательская группа «Циркон» провела опросы по поводу отношения россиян к свободной продаже оружия. Как выяснилось, большинство граждан, 83%, отрицательно относятся к тому, чтобы боевое оружие продавали даже совершеннолетним, законопослушным и психически здоровым людям, как это практикуется в некоторых странах. Положительно к этому отнеслись только 14% опрошенных. Среди них несколько выше, чем в целом по выборке доля мужчин и молодежи. Почему люди не приветствуют свободную продажу оружия? Они уверены, что в этом случае увеличится количество преступлений, повысится уровень агрессивности в обществе и возрастет вероятность гибели ни в чем не повинных людей, что приведет к общему снижению уровня безопасности, то есть результат, по мнению большинства, может быть обратным тому, который прогнозируют сторонники такой меры. В качестве альтернативы россияне выбирают превентивные или отпугивающие меры защиты, например, поставить бронированную дверь, завести собаку или носить с собой газовый баллончик. Очевидно, что практика свободной продажи и ношения оружия является в целом чуждой российским стереотипам социального поведения, традициям и культуре. Такой вывод делают социологи.
Лев Дмитриевич, вас не удивили прозвучавшие цифры и выводы?
Нет, мы, начиная вот с самых первых исследований и по последней, я посмотрел просто динамику, она держится примерно на этом. Вот начиная с 89-го года, от 12 до 16% выступают за свободную продажу оружия, остальные нет. Мне кажется, за этим, конечно, стоит такое сопротивление, что нужен более жесткий контроль, более репрессивный с нашим народом нельзя. Тут важно подчеркнуть отказ от ответственности, конечно, который разделяется почти всем населением. Отказ от собственной свободы, от ответственности за себя и упование на власть как главный фактор гарантии порядка и социальной защиты.
Виктор Леонидович, на ваш взгляд, можно ли разрешить свободную продажу оружия в России? Нужно ли?
Я глубоко убежден в том, что в наших условиях, при наших традициях, при нашей обученности населения обращаться с оружием, свободная продажа оружия принесет значительно больше вреда, чем пользы.
И, Татьяна Евгеньевна, как вы полагаете, свободная продажа и ношение оружия действительно противоречит российским традициям и культуре?
Вы знаете, я хотела бы здесь возразить Льву Дмитриевичу. Я думаю, что государство и демократическое государство в особенности, его основанием является монополия на насилие. И я хотела бы здесь отнестись к абсолютно, на мой взгляд, отрицательному опыту Соединенных Штатов Америки. Вот ситуация, когда периодически люди разряжают накопленное бытовое напряжение или какие-то личные проблемы на совершенно ненужных людях, приходят, стреляют в школы, приходят, стреляют в университеты. Я была в 2007 году в Гарварде, и в это время произошел совершенно жуткий случай. Пришел студент и положил колоссальное количество народу не в Гарварде, а в другом университете на юге страны. И я спросила своих друзей, тогда я говорю, неужели это не сдвинет? И люди мне с тоской говорили, скажем так, либералы из штата Массачусетс, ты не понимаешь, это сдвинуть невозможно. И действительно, это вторая поправка Конституции, часть Билля о правах, право на свободное ношение оружия. Вот я вижу страну, все попытки которой ограничить это, чтобы снизить вот эту бытовую, бытовые убийства, снизить громкие убийства, когда люди, именно легкость доступа к оружию их порождает в значительной мере, я бы так сказала, по-другому эти проявления были бы менее брутальными. Мне кажется, доказательство того, что это вообще ненужная вещь в современном государстве. А в России, я думаю, что... Я бы не стала говорить о национальных традициях, я бы сказала так, с моей точки зрения, я, конечно, не профессионал, в отличие от Льва Дмитриевича, здесь общественное мнение проявляет несвойственную ему взвешенность подхода.
Я напомню, что вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. В ней участвуют независимый исследователь Татьяна Ворожейкина, профессор Виктор Шенис и директор Льва-центра Лев Гудков. И у нас есть звонки. Мы сейчас послушаем мнение Николая из Мичуринска. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу обратиться к господину Шейнису. Меня интересует следующее. Вы знали хорошо покойного господина Левадю. Как он оценивал ситуацию в этой стране, когда социология, в общем-то, да, он их, безусловно, больших успехов в этой области, но правящим режимом она абсолютно игнорируется. Ведь, посмотрите, ответьте мне на такой вопрос. На Западе чуткость к социологическим исследованиям довольно-таки чувствительная. Здесь же, в этой стране, при нынешних Путиных там никогда не проявлялось внимания к тому, что хочет народ по своим, так сказать, мнениям.
Я, конечно, не берусь в короткой реплике ответить на вопрос, что думал Левада о отношениях социологии власти, общества и власти. Воспользуюсь только случаем для того, чтобы обратить внимание на то, что только что опубликована совершенно замечательная книга. Называется она «Воспоминания и дискуссии о Юрии Александровиче Леваде». Издала эту книгу вдова покойного Юрия Александровича Тамара Васильевна. Это замечательная книга, здесь собраны воспоминания, впечатления и аналитические статьи людей, которые представляют зеркало не только нашей социологии, но и общественных наук. Я всячески рекомендую читателям эту книгу. Она, к сожалению, издана малым тиражом. Она будет, по-видимому, только в больших библиотеках. Но я вел разговоры с издателем книги Тамарой Васильевной. Она готова предоставить дискету для размещения на сайте Левада-центра. Я надеюсь, что это произойдет через некоторое время. А по существу вопроса я скажу только одно. Конечно, Юрий Александрович никогда не заблуждался в отношении нашей власти. И в лучшие времена, и в худые времена. И слова Мандельштама «Власть отвратительна, как руки Бродобрея», они, в общем, в значительной мере определяли отношение Юрия Александровича и многих других к тому, что делает и как учитывает отношение власть. Но проблема, и в этом исключительная заслуга Юрия Александровича не только во власти, но и в нашем обществе. И вот серия его статей уже 2000-х годов о советском человеке, характерно, он сохранил это название. Человек остался во многих отношениях советским, о человеке недовольном, о человеке дезориентированном. Это огромный пласт социологических исследований, который был проведен сначала ВЦИОМом, затем Левада-центром, и я могу адресовать к этим статьям Юрия Александровича всех, кто этим интересуется.
Аркадий из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Дело в том, что в конце 80-х я был независимым аналитиком, да, остаюсь им и теперь. Я тогда сотрудничал с ВЦИОМом. Моей темой была наркомания, неформальные молодежные движения. Вы сами понимаете, что это очень специфические группы, и работал я в основном методом включенного наблюдения. Мне довелось поговорить с Юрием Левадой, и я был поражен тем, как этот человек, казалось бы, далекий от молодежных течений прочего, как он схватывал все на лету, очень хорошо понимал все и, в общем-то, даже не ошибался в своих прогнозах. Я не делал более точных прогнозов. Я хочу еще раз вспомнить его добрым словом и пожелать удачи господину Гудкову и Левада-центру. Я регулярно знакомлюсь с исследованиями его и господина Дубина и считаю их работами очень высокого уровня. Да, и вот что еще хочу добавить. Вы упоминали тему ксенофобии. По-моему, сама постановка вопроса уже неверна. Дело в том, что только отдельные молодые энтузиасты, да, несмотря на количество отдельные, ищут иноверцев, инородцев, чернокожих, кавказцев. На самом деле, огромное большинство случаев происходит с первыми попавшимися людьми, с соседями, да с членами семьи. Все дело в огромном уровне озлобленности среди населения. А если речь идет о какой-то корысти, скажем, о пресловутом квартирном вопросе, так запросто рвут друг другу глотки, друзья ли, братья, дети родителям. У нас давно уже не ксенофобия, у нас каннибализм. Вот так.
Спасибо, Аркадий. Лев Дмитриевич, я хочу вас теперь спросить о том, как вы представляете себе роль деятельности Левады для науки современной.
Ну, сейчас Левада воспринимается как такой безусловный авторитет, прежде всего, как моральный авторитет, как некоторый образец научного поведения, хотя, если откровенно говорить, интерес к его работам в публике довольно невысокий, и, в общем, обращаются к нему за исключением там, 2-3 десятков серьезных исследователей, немного. Он сложноват для понимания, действительно, потому что, в отличие от эпигонской нашей социальной науки, он не пользуется готовыми схемами, а каждый раз создавал из множества возможных свой собственный инструмент, руководствуясь исключительно своим интересом к реальности, к современной жизни, к нашему обществу, это прежде всего. И для того, чтобы следовать этому, это нужен некоторый, в общем, уровень интеллектуальной и научной подготовки, собственной работы. Это не простая работа его читать, это не ходовое чтение. Поэтому, кроме того, ну, это не дает никаких таких привилегий в плане карьеры, цитатности. Он не академический ученый в этом смысле, он не следует тем канонам, которые приняты сегодня в государственных университетах. Но тот, кто хочет разобраться, кто хочет действительно заниматься научными исследованиями, тот должен вложиться в его работы, и тогда эффект от этого будет чрезвычайно велик. Он, если говорить о нем как ученым, ну, он действительно очень крупный теоретик, просто не буду сейчас за краткостью времени перечислять те области, в которых он действительно на уровне очень серьезных, современных, без ссылки на национальные особенности, серьезных теоретических разработок. Он научный лидер, потому что действительно открывал целые направления просто социологической работы. И я бы сказал, что он организатор науки. Вообще говоря, как ни странно, он не похож на менеджера, бюрократа, но он идеальный директор был. Это правда.
Вот Татьяна Евгеньевна упомянула уже, что весь коллектив последовал, но это значит, что все службы, он сумел объединить людей вокруг общего дела, что, вообще говоря, невероятно, понимаете?
Представить в наших условиях.
Когда бухгалтерия любила этого человека, то это, или там технические службы, то это, ну, нечто особенное. Он там не командовал, не, никогда. Но все старались вокруг него создавалась такая атмосфера, что все старались быть лучше, показать себя с лучшей стороны, и не было никакого принуждения. Поэтому это была действительно очень эффективная коллективная работа. Я думаю, что она только таким образом и возможна.
С пейджера, без подписи. У Ильфа Петрова про статистику сказано, что она знает все, но это в том случае, если она независимая. Российская статистика служит власти, поэтому знает заранее итоги выборов. Ведь она общается в основном с состоятельными людьми и родственниками, а в российскую глубинку старается не заглядывать. Ну, здесь, наверное, все-таки все же имеется в виду, да, не статистика, а социология. Вот, поскольку речь у нас о социологии, просто людям свойственно подменять иногда и путать эти понятия. Вот, Татьяна Евгеньевна, что вы по этому поводу думаете?
Знаете, я думаю, это скорее к Льву Дмитриевичу вопрос, потому что о выборах это они делают.
Ну, это,
а я потом, если можно, дополню.
Это сложный вопрос. Действительно, ну, не всегда мы могли точно указать на предполагаемый результат для этого, особенно в начале, когда мы учились еще, и были ошибки, в 93-м году мы не смогли точно спрогнозировать. А дальше это все, в общем, довольно скоро превратилось в чисто техническую проблему. Это не было сложно. И можно было говорить о размерах фальсификации, приписках и их нарастании. В общем, я бы не сказал, что это очень сложная социологическая задача, поэтому, ну, более или менее объективный результат тут получается.
Татьяна Евгеньевна, я хотела бы к вам другой вопрос обратить. Вот насколько, в самом деле, услышана современным обществом идея Юрия Левады? Лев Дмитриевич отчасти об этом уже сказал.
Знаете, я немножко отвечу на первый вопрос, потому что для меня это была очень важная проблема, и проблема постоянного... Вот я постоянно приставала с этим к Леваде и к его коллегам сейчас. Проблема следующая. Опросы общественного мнения, независимые опросы, которые проводит Левада-центр, и которые высокопрофессиональны, я им предельно доверяю, меня всегда вызывают одну проблему. Они видят тренд, который представляет большинство. А вот что происходит с меньшинством, что происходит на краю, где зарождаются перемены, вот это главная проблема. И я помню, что Левада всегда меня слышал, хотя иногда говорил мне, что там ничего особенного не происходит. Вот, но он уже знал, какой вопрос я задам. А что касается значения работ Левады теперь, вы знаете... Мне кажется, что наша научная и преподавательская жизнь крайне раздробилась. Исчезло пространство, которое даже в советское время было, пространство общей дискуссии. И в этом смысле, из того, что я вижу и читаю, я не вижу, чтобы эти идеи какой-то сейчас имели большой эффект. В этом смысле я согласна с тем, что говорит Лев Дмитриевич. Но я думаю, что если люди, которые преподают, которые пишут, будут об этом упоминать, есть колоссальное количество людей, которые заинтересованы в этом. Поэтому все зависит от нас.
И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», которая была посвящена памяти Юрия Левады. В ней участвовали директор Левада-центра Лев Гудков, независимый исследователь Татьяна Ворожейкина и профессор Виктор Шейнис. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Флоринская. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».